Обратив внимание на странную деталь, что Раши в нашем стихе начинает с «нимкар» страдательного залога, а заканчивает «мехорун», то есть прямой формой глагола, кто их продал, обозначая это, кстати, по-другому, нежели Раби Шимон в оригинальном толковании, мы пришли к выводу, что Раши отталкивается здесь от своего простого смысла, который неожиданным образом расходится с алахой. Вот такой вот случай. С точки зрения простого смысла, продажа сына в рабство отцом возможна. Следовательно, вопрос, да кто их вообще мог продать, задаваемый Раби Шимоном в Геморе, он для Раши не актуален. У Раши возникает вопрос, кто их продал. Ну, просто без возмущения, скажем. И отсюда становится понятно, что чем Раши занимается. Рэбе предлагает такое решение наших противоречий выше. Раши занимается прояснением вопроса о том, зачем слово «гу» в пасуке, а не чем-либо иным, во всяком случае, в первую очередь. Он задает как бы вопрос, если написано в пасуке «гу», то здесь понятно, что речь идет о, собственно, о человеке, который продал себя в рабство. А при чем тут, собственно говоря, сыновья? Кто их продал в рабство? Где написано в пасуке? Где стих отмечает, что они были проданы в рабство? И объясняет. Речь идет о том, что они содержатся на довольствии у господина все время, пока их отец находится в рабстве. И при наступлении Йовеля они выходят на свободу. Это речь не о выходе о свободу сыновей из рабства вместе с отцом, а речь о снятии их с довольствия, то есть речь об обязанности господина, короче говоря. И становится понятно, зачем Раши начинает риторический вопрос с этого вступления, а зачем он, собственно, продан, и зачем он продолжает это вступление, а кто продал его сыновей. Вот это все подразумевается данным рассуждением. То есть Раши исключает возможность предположить, что речь идет о двух случаях, когда человек просто обнищал и продался в рабство сам, и о случае, когда человек обнищал крайне сильно и был вынужден не только продаться в рабство, но и своих собственных сыновей продать вместе с собой. А речь идет именно об одном случае, когда человек продает себя в рабство, а сыновья его вовсе не продаются в рабство автоматически, или там кем-то другим, а выходят на свободу, в смысле снимаются с довольствия у господина. И далее, различие между первым и вторым стихом уже Раши приводил еще в недельной главе Мишпотим, вот там, где у нас стих из Мишпотим расположен. Там речь идет о продаже за воровство, здесь речь идет о продаже по бедности. И отсюда понятно, почему там из того, что жена снимается с довольствия, естественным образом следует, что снимается с довольствия сыновья, поскольку продает их Бейздин, и он, ну, само собой разумеется, несет ответственность за их соцобеспечение. Следовательно, если они уж жену вводят в программу по помощи заключенных в рабство, то, естественно, они подключают к этой системе и сыновей. Поэтому Раши делает вывод смело, что не только жена, из того места следует не только жена, но и дети, скажем. А в нашем месте, где человек продает себя в рабство сам, на первый взгляд, собственно, даже и дети бы не вполне... То есть не напрашивается это, что дети должны кем-то обеспечиваться. Человек продает себя в рабство сам за себя отвечает. Бейздин тут ни при чем, господин тут, ну, тем более ни при чем. На первый взгляд, должен бы раб сам побеспокоиться об обеспечении собственной семьи на то время, покуда он в рабстве находится. Так вот, на это Тора отвечает, совершает хидуш и говорит, нет, сыновья его выходят вместе с ним. То есть даже в такой ситуации господин обязан содержать его сыновей вот с точки зрения вмененной ему Торой обязанности. Остаются вопросы. Первый вопрос, который Рэбе анонсировал дальше, значит, а зачем тогда говорится о нем, если хидуш это пребывание в рабстве сыновей, то почему в стихе вообще говорится о нем? подчеркивается его присутствие, как бы его выход на свободу. Есть хидуш определенный в нашем стихе, из-за которого Тора вынуждена, кавиёхал, озвучить и его выход на свободу из рабства. Это будет объясняться, обещано было вот как раз в том пункте, который мы сейчас начнем. А еще один момент как подразумевается нашими предшествующими рассуждениями, я так понимаю, прояснение того, а почему в нашем стихе, скажем, не говорится про жену, зачем здесь... А, нет, это мы уже ответили. Зачем здесь учить отдельно про детей? Потому что в том стихе говорилось о выходе на свободу из рабства, в которое человек попал за воровство, в связи с воровством, которое Бейт-Дин ему обеспечил это рабство. И там, значит, одни условия, а здесь другие. Поэтому здесь отдельно надо учить необходимость выхода на свободу вот детей. И у меня остался вопрос, а где жена? Страница 155, пункт Зайн. Дермит ветна нойх фарштейн в воздер посук из мадгиш. И отсюда станет понятно, что же, почему же Писание действительно настаивает гу уванов имей. Он и его сыновья с ним. Напомню, значит, выше мы с вами предположили, что слово «гу» является заведомо избыточным. Предложили ту редакцию, в которой, ну, как можно было бы, по сути, написать, избегая слова «гу», минуя слово «гу», он от этого смысла, по сути, вроде бы от этого никак не пострадал. И вот именно это и занимает Раши. Почему написано «гу»? И дальше вот те рассуждения, которые мы проводили в начале предыдущего урока. Так вот... и теперь станет понятно, почему же написано все-таки «гу вонов имей», «он и сыновья его вместе с ним». «Вайлендем фал фунфун мойхи рацмей, из эйгдос воздер эвид бакунт мизойнес фун рабей ахидуш». А по той причине, что в ситуации, когда раб попадает в рабство не по причине того, что его Бейт-Дин продал, а по причине того, что он сам себя продал, на самом деле то, что господин должен содержать и его самого, тоже является хидушем. «Эсэсдуанор цузогин» в такой ситуации уместно сказать «Аздеродны знит мехуицу гемдэм эвит кемкейн мизейнес». В такой ситуации господин вообще не обязан, ничем не обязан этому рабу. То есть в ситуации, когда его продает Бейт-Дин, ну понятно, это вот такая как бы социальная программа. Человек попадает в рабство, ему нечем расплатиться с долгом, который он обязан выплатить с точки зрения Торы, и ему предоставляется такая возможность, вот Тора организует для него такой выход из положения. Вернее, не только для него, естественно, также для обворованного, то есть, ну, для общества организует такой выход из положения. И там Бейт-Дин, ну, делает так, чтобы всем было что кушать. В нашей же ситуации человек оказался в положении сложном, ну, в общем, строго говоря, по своей вине. То есть, он, очевидно, понятно, что там есть везение и невезение, там разные обстоятельства и так далее. И, конечно, каждый человек, который попадает в ситуацию бедности, ну, вернее, далеко не каждый, скажем, кто оказался в ситуации бедности, считает, что он оказался в нищенстве по причине, по собственной вине. И, может быть, действительно это не так. Но, так или иначе, каждый человек отвечает, на первый взгляд, за себя. Несмотря там, все люди там, конечно, могут его поддержать и даже в каком-то смысле должны его поддержать, но это не то, что обязанность такая вот, за которую человек может быть наказан. Вот ты не поддержал почему-то, это позитивная обязанность, а не запрет оставить человека. Хотя, что-то я сейчас и засомневался, а может, с точки зрения еврейской это и не так. Ну, тем не менее, вот он обнищал, решил разобраться со своими проблемами за счет продажи себя в рабство, продал себя в рабство. Кстати, это негативный акт, как подчеркивает Тора в нескольких местах. То, что человек продает себя в рабство, это, в общем, неправильно, по большому счету, потому что евреи мне рабы, а не рабы рабам. Вот зачем ты продаешь себя в рабство? Выкручивайся как-то по-другому, мол. Так вот, он продал себя в рабство, так или иначе, и несет ответственность, ну вот, за свою семью, мы сказали, несет ответственность сам. То есть, продался в рабство, ну хорошо, ну и как-то, ну значит, ты получаешь у господина какие-то там блага, делись ими со своими родственниками, ну во всяком случае, господин-то здесь при чем? И на самом деле, ну, на мой взгляд, это чисто теоретически, ну, возможно, можно сказать, что господин не обязан и его самого кормить. Фарвоз золо зайн михует сугем де мевет мэр вифлэм михот обги редли хатхило азер цолтин фар зайн авдус. Почему он должен платить рабу больше, чем они договорились изначально? То есть он к нему поступает в рабство. Вот это рабство мы с вами уже говорили, оно достаточно своеобразное. Для еврейского раба оно подобно наемному труду, по сути. Честно говоря, я-то считал, что это наемный труд плюс содержание как раз у господина. Ну вот почему здесь говорится о том, что... Здесь Рэбе говорит, заявляет, а почему должен господин платить рабу больше, чем они договорились в начале его рабства. В сноске Рэбе поясняет, «Элэм кен кен у мины камоким», за исключением случая, если это местный обычай, «Дэхолод носен мизэн славдэй», что каждый господин кормит своего раба, плюс ко всему еще его и кормит. «Дэаз гавэ киилу гисна бо кен бэ фируш». Это как будто они договорились напрямую. То есть, если я правильно понимаю, ну вот да, это с, и дальше Рэбе продолжает, это Кесахир, Игье и Мох учатся из стиха, как наемный рабочий будет с тобой. Но, честно говоря, я этого не понимал вот до нынешнего момента. Наверное, это хидуш будет и для большинства слушателей, что вот до такой степени. То есть, я себе представлял так, что раб, поступая, продаваясь господину, он все-таки продается, ну, а иначе в чем отличие от наема на работу? Не очень понимаю. То есть, он продается ему в смысле, ну, вот, полностью отдается, переходит к нему на довольствие, располагается у него там, значит, где-то в бараке, там, или, может быть, в доме. Даже. Но живет, является его собственностью. Иначе я не очень понимаю, чем отличается раб от наемного рабочего. А тут речь идет о том, что если прямой договоренности об этом не было, или, там, скажем, это местные обычаи, и тогда это как прямая договоренность, то господин вообще не обязан ничего, обязан только зарплату выплачивать этому рабу. Раб у него служит, и он ему выплачивает зарплату. Ну, нормально все. Ну, значит, так, что поделаешь. Упшита зезгота норд цузогн, и с попросту, что уместно сказать, аздеродный зьёйце мидгебн демевит лехем цар, умаим лахац, что господин свою обязанность 100% выполняет, обеспечивая пропитанием раба, ну вот очень скупо, по минимуму, как принятым, выражаясь принятым Торой образом, значит, как же это на русский по-литературнее перевести, скудным хлебом и водой, ну, не собой, в общем, короче говоря, по минимуму его кормят. «Аздеревец мзолгобн коях цуарбин», то есть настолько его кормят, чтобы вот только раб мог работать. «Обернит мер, но не более того». Дерибер Баворн Тейраб Миюхат по этой причине Тора отдельно оговаривает Гува Новый Мей, он и сыновья его вместе с ним, Азрабы из Хайубами Зенейсов Алдера Харагин, что хозяин, он да, обязан его обеспечивать пропитанием в обычной ситуации. Ну, сказать, что здесь я ясно понял, честно говоря, это настолько для меня новое, нечто новое, что раб оказывается, он вообще наемный рабочий, и я, честно говоря, там, знаете, какая-то головоломка, найди 7 различий, я вот даже одного различия не вижу, не понимаю, чем они отличаются тогда, если он просто работает за зарплату, и господин больше ничего, значит, не обязан ему давать, если это не оговорено каким-то вот там, значит, заключенным между ними соглашением. Окей, так или иначе, в чем хидуш того, что здесь упоминается выход на свободу и раба, а не тем, что раб фактически выходит на свободу, а дети его снимаются с довольствия, а тем, что и он, и его дети снимаются с довольствия господина. То есть он при выходе их на свободу, они все, господин перестает быть обязанным наконец-то их всех кормить, поскольку прокорм самого раба, это тоже оказывается хидуш в данной ситуации. Следовательно, Тора это должна говорить особо. Хес. Алпианализ мувана, по свете вышесказанного, понятно. Вот Раши выпрашивает, сын визнит Мойсев и Штей, алдерах и авирез Мойсев бонов ин мишпотим. И отсюда становится понятно, о, слава Богу, ответ на мой вопрос. А почему же здесь не говорится про жену? Почему Раши не добавляет, значит, сыновья и жена? Там говорилось про жену, здесь говорится про сыновей. Там Раши в своем комментарии, несмотря на то, что говорится только про жену, объясняет это как снятие с довольствия и жены, и сыновей. И здесь логично было бы, то есть, ну, вернее, выше нам показалось это вообще в принципе нелогичным. Но если уж так, и здесь другая принципиальная ситуация, там за воровство, здесь по бедности, значит, надо было и здесь тоже оговорить жену и сыновей. Точно так же, как выше, несмотря на то, что речь идет только о сыновьях. Так вот, понятно, почему здесь Раши не добавляет жену к имеющимся сыновьям. Валпшутишер микрозе мретнит зогнит веген иштей, потому что здесь писание с точки зрения простого смысла не говорится о жене. Умецат свора биалма кеммезогн бекама ифоним. И со стороны, то есть выше мы, помните, сделали с вами такой калвыхоймер, экстраполяцию такую произвели. То есть сказали, что если Тора в той ситуации с рабством по воровству призывает господина, приказывает господину обеспечивать даже жену, которая может сама работать, то уж тем более она, значит, призывает, тем более уж она обеспечит пропитанием сыновей, которые, ну, имеется под сыновьями, имеется в виду несовершеннолетние дети, которые работать сами пока что не могут и так далее. Вот здесь, в данном случае, в обратную сторону это не работает, разумеется, да? То есть, если Тора призывает обеспечить, приказывает господину обеспечить несовершеннолетних детей, то это не означает, что она призывает обеспечить также и совершеннолетнюю жену. Так вот, жена здесь не поминается. У мецат свора беалма кмекен мензогн бекама и фанем. И только по причету, и только логически мы можем попробовать вычислить, как здесь ситуация обстоит, несколькими образами. Как то? Баамойхерац, мейким кенмен микан фун мизойнес бонов, нито плерна и мизойнес иштей. Значит, сам продающий, он не может отсюда вычислить сыновей. Ну, я выражаюсь немножко кривовато, разумеется, но вот, наверное, понятно. То есть, он не сделать вывод о том, что господин обязан питать его жену из того, что господин обязан питать его сыновей, не получится. Они то плавно в мизейне сышли. Микен зогна с досвос раби хай в мизейне с бонов. Мы можем сказать, что то, что господин обязан обеспечивать его сыновей. Хоч мецад от смой волтер нит гидав за зайн михуев базе. Несмотря на то, что, ну, вот, из общих соображений такой обязанности на нем не должно бы быть. Еще раз вернемся к началу, потому что человек продал сам себя и вроде как должен отвечать за свои поступки. Волтер Нидгидавзен из Норвайлдитейра, год Рахмонус и Дзекиндер, только по той причине, что Тора жалеет этих детей, воскенна зихалей Нидбазорн, которые могут сами себе не найти пропитание, значит, он, поэтому он обязан, поэтому он вынужден их кормить. Машенкин иштей, что не работает относительно жены, воскензе халдейн шпайзен, которая может сама себя обеспечить в конечном итоге, и из рабы фунамой херацмей нит хайв бемизенасэго. Я неправильно, не точно перевел выше. Значит, мойхер ацмей, это не мойхер ацмей может выучить, а выучить в ситуации мойхерацми, в ситуации продающего себя самостоятельно, имеется в виду по бедности, мы не можем выучить из сыновей жену. Ну, собственно, мы это сами уже проговорили, забегая вперед. То есть, жена может сама себя обеспечить, поэтому из сыновей, которые обеспечить себя не может, не могут, это следовать не может. Афуна мэхразме нит хайв бмисонусэхо, и поэтому господин не обязан ее питать. Гам ешломер, также надо сказать, аз, что? Эйх лишита с Раши бефируши аля тейра из, также с точки зрения подхода Раши к его комментированию Торы, рабы хайв бмизэйнас иштя афилу баймойхер ацмей, господин обязан обеспечивать пропитанием жену раба, даже того, который продал себя самостоятельно, вибал дероден, дероден гот атеэлэс фундэм вас иша заэвет, из цузамен митн эвет канал сейф вов. Только по той причине, что жена раба, она, наверное, проживает, обслуживает, короче говоря, этого раба, как говорилось выше. Бимейла из минастам дероднзих мильхатхила мисхаев цушпайзен ир. Отсюда вроде как получается, что господин, он обязуется ее обеспечивать. Выше мы говорили о том, тоже для меня не очевидная вещь, нуждающаяся в доработке, но вот, что жена продолжает выполнять обязанности, предписанные ей Торой в отношении мужа, то есть, ну вот, такой по помощи, поддержке хозяйства, хозяйственной поддержки мужа, продолжает выполнять даже тогда, когда он находится в рабстве. И это, ну, на руку господину, выгодно господину. Следовательно, он ее в связи с этим, ну, как бы в плату за это, что она занимается своим мужем, он должен ее обеспечивать, вроде бы. Оберканал, но, как мы говорили выше, доза знита, ныне, восьмамилерн топ фунбонов, но, как мы сказали выше, это не то, чтобы училось из указания Торы господину обеспечивать пропитанием сыновей и раба. Ворум фунбны, а эвит актаним, потому что малые дети господина, готнет родный кейнта элес, от них он не имеет никакой пользы. У вимейла им бизамитсадац мизикнет мисхаевзей цушпайзен, по этой причине, таким вот само собой разумеющимся образом, потому что это правильно, потому что это справедливо, он никак не обязуется их обеспечивать. Но рэсэзан иньен атулы бисвора, но это вот как можно таким образом представить. То есть это вещь, опирающаяся на логику. Наверное, следует пояснить, значит, на тему чего, на всякий случай, на тему чего здесь Ребе рассуждает. Есть вещи, которые представляют собой напрашивающиеся с точки зрения, там, я не знаю, логической, нравственной и так далее, но не учатся из Торы. Есть обязанности, которые следуют из Торы. В данном случае обязанность питать жену, поясняет нам Ребе, может быть и напрашивается. Но она напрашивается только с точки зрения логической. Скажем, жена обеспечивает, там, жена помогает своему мужу, покуда он находится в рабстве, тем самым оказывая услугу господину. Ну, очевидно, правильно и справедливо, если господин будет ей что-то платить. Поскольку она, ну, получается у него, косвенным образом, получается у него на услужении. А почему же она тогда не упоминается стихом? А почему она тогда не упоминается Раши? А потому что это всего лишь некая, ну, такая должная вещь с точки зрения подхода, ну, такой общечеловеческой логики, скажем. Это не приказ свыше, подобно приказу, который Тора совершает относительно сыновей. Что вот сыновей ты кормить не должен из общих соображений. Но вот я тебе приказываю, Всевышний заявляет господину, я тебе приказываю заниматься их пропитанием. Вот это вещь, которая следует из Торы, которая приказана свыше. Из, ну, из этого приказа никак не следует жена. Жена следует только вот из общих соображений, скажем, отношений работодателя и работника. «Одераз милэрнте со фунма фун мехаругу бейздин» или «если мы, скажем, представим себе, что мы это выучим из того раба, которого продали в рабство за воровство, бейздин продал, блуиз дем прат, за исключением этой частности. Азмирехен зих нит дермит, вози кен зих алейн шпайзен. Там же мы, в ситуации с проданным бейздином за воровство, мы же не видим, чтобы Всевышний принимал в расчет то, что она может сама себя прокормить. Все равно бейздин ставит ее на довольствие вместе с сыновьями. Он бейзин из махриад модн цушпайзен ир. Валдерех зе бай мойхер ацмей, подобным образом, относительно того, кто продает сам себя, аз де роден ме митергебн мезойнес митсадем теэлэс ва восерхот фун ир ун. Кен зих нит патрна мидер тайна, аз и зол зих алейн шпайзен. Значит, ну вот, значит, в этой ситуации тоже мы можем предположить, мы можем так рассуждать, мы можем попробовать за господина так рассуждать. Ха-ха, мы-то не обязаны ее кормить, можем порассуждать за господина. Господин, плюс к этому он еще и получает от нее некоторую пользу, так он не может сказать, что она сама себя прокормит, и поэтому нам не лежит обязанность ее кормить. Но опять же, насколько я понял, это момент, который следует из свары, из логики, а не учится из сыновей в нашем пасуке, скажем. Поэтому жена здесь не фигурирует с точки зрения Раши. Тес. А Талмит Мемулах Кен Оберфрегн. Опытный ученик, Талмит Мемулах, просоленный ученик, встречались с этим понятием в прошлой беседе, по-моему, он может, тем не менее, задать вопрос. Соев, соев, фарвоз, дероден, хайв, мизуин, избонов. И все-таки зададимся вопросом. А почему же господин обязан кормить детей вот этого самопродавшегося, самопродавца? Эргоддох ниткен шайхуса мидзей, он ниткен тейлес фунзей. Он же никакого отношения к ним не имеет. Никакой пользы от них не имеет. Восадер шудик, аздер а, вихмгодзих фаркоицу им, алс эвет. Чем он виноват в том, что ему, значит, их папа продался в рабы? «Аз эр зол зэй музн базорн». И вот теперь, мол, по этому поводу он должен заниматься их обеспечением. «Динам дав зайн виалы андры аниен восенштот канал». Какой, как с ними надо обойтись? Ну, можем начать причитать, заламывать руки и сказать, ну, как же они выживут, как же так? У нас все-таки еврейское справедливое общество. Значит, дети бедные пропадают. Так вот. На самом деле, в еврейском справедливом обществе есть законы определенные, которые регламентируют обращение с бедными. Там всякое соцобеспечение и соцподдержка, они существуют вне института рабства. То есть, ну, остались дети без отца, отец отправился в рабство, потому что он не может справиться с жизненными обстоятельствами. Ну, хорошо, остались дети. Вот этими детьми общество будет заниматься на общих основаниях. Почему господин-то их должен кормить? Вот городские власти там что-то будут собирать, какие-то деньги и их обеспечивать. Возьмет их на поруки. Там, займется их обеспечением, действительно. И с Раши Мирамис Демтирус. То есть, придя к выводу, что обеспечение детей раба господином, это действительно такой вот хидуш Торы, то есть это Тора совершенно неочевидную, само собой разумеющимся образом, вещь приказывает в ситуации самопродавца. Мы не объяснили, а почему же на самом деле господин действительно должен кормить этих сыновей. Вот как раз с точки зрения свары-то, а в чем здесь логика, чем виноват господин, почему Тора, то есть где тут справедливость-то на самом деле. Так вот, Раши намекает ответ на этот вопрос. «Дур брэнген дэмшэм бала маймар». Вот с чем мы еще не разобрались. С именами мудрецов, высказавших те тезисы, на которые опирается Раши в своих комментариях. В нашем месте, в том месте. Раби Шимон. Упоминая Раби Шимона, он намекает на ответ на вот этот возникающий у опытного ученика вопрос. «Восли шитосы и издёс фарштандик». С точки зрения его, Раби Шимона, подхода, это понятно. Раби Шимон по умолчанию в Талмуде, это Раби Шимон бар Йохай, составитель Зоар тот самый. Вот, через день у нас праздник, посвященный его имени, Лаг Баомер. «Рашби зокт ин масехес Баба Басра». Говорит Рашби в трактате Баба Басра. «Кол шейный манех бен лейрше акош бургум молый олов авро». Каждый, кто не оставляет сына для того, чтобы унаследовать его, святой благословен он, исполняется на него гнева. Если я правильно перевел. Фон Лошен Рашби из Фарштандик, из языка Раби Шимон бар Йохай в данном случае, понятно. Азерет нит веген дем ойнеш фун нит микаймзан митцес пору верову, что он здесь не говорит о человеке, который не выполняет заповедь «плодитесь и размножайтесь». Но рет веген дем прат ли йоршей. А говорит, то есть, ну, имеется в виду, что если на каждом еврее лежит обязанность плодиться и размножаться. Совершенно реальная обязанность родить детей, причем таким образом, чтобы именно размножиться. Ну и понятно, что если человек умышленно не выполняет эту обязанность, то в этом есть проблема, и Всевышний исполняется на него гнева, но вот явно Рабби Шимон бар Йохай говорит не об этом, подчеркивая то, что человек не оставляет сына для того, чтобы унаследовать его, стать наследником после него. Речь идет, очевидно, о какой-то специфической ситуации, когда человек не оставляет сына в смысле наследования. «Веномен шлос тибера бен ли ершой, издос горем гепехо фун малей овро симхо». То есть, вот это вот «малей овро», честно говоря, вызывает у меня сомнение, это оборот, как его надо понимать. Ну, по всей видимости, все-таки что-то вроде этого, то есть то ли Всевышний расстраивается очень сильно, то ли он исполняется гнева на него. Да, ну вот посмотрел в Штейнзальце, поскольку Раши на этот пасук нету, на этот, вернее, фрагмент. Рабби Шимон бен Йохай, кол шейны маних бен Ришей, акош баругу, молый олов овро. Каждый, кто не оставляет сына для того, чтобы его унаследовать, Всевышний исполняется на него овро гнева, каас. А откуда он это учит? Ксив Гох, здесь написано «Ваавартам эснахаласей левитей». Ну вот, учит это из Писания, из Хумаша и из пророка Цфани, где в связи с наследованием, с переходом наследия дочери, ну вот употребляется этот глагол «Ваавартам» или «Йом овро айеймагу». Так, ну значит, нормально. Значит, по поводу гнева такие. Исполняется гнева. «Вен аменьш лост ибер абен ло ершей». То есть, отсюда понятно, что когда человек... Что это означает? То есть, что это за «бен ло ершей»? Не могу сказать, что я допонял. То есть, в чем вина человека, который не оставляет сына для того, чтобы наследовать его? В смысле... Тем не менее, понятно отсюда, что когда человек оставляет таки сына, чтобы наследовать его, бен ле ершей, издос гойрам гепех фун млой овро, создается ситуация противоположная той, которая описывается в высказывании Рабби Шимона, что Всевышний исполняется гневом. Шимха, радость, баим эбештн. То есть Всевышний испытывает по этому поводу радость у Вимейла и само собой разумеющимся образом верт молей овро венес фелдер бен лейршей. Само собой разумеющимся. То есть из этого, из того, что Всевышний исполняется радостью, когда у человека есть сын, чтобы стать его наследником, следует то, что Всевышний исполняется гнева, когда такого сына нет. Лоит рашби изди от Гоша ин киндер. «Азе зозен бен лейршей, ком тахасо вив». То есть, Рашби, в соответствии с мнением Рашби здесь, подчеркивается необходимость того, чтобы были такие дети, которые способны стать бен лейршей, сыном-наследником, то есть, ком тахасо вив, встать вместо отца, дерав у бен зайнен эйн гэмшэг мэби зэйн мэциюс. То есть, вот, которые смогут стать продолжением отца, в которых может сбыться то, как Тора, собственно, сына и рассматривает, как буквально одно замену отцу, встать на замену отцу, буквально как одно существование с отцом. «Он дозе зейдер биур фарвоз рабы из хайв мезенес бонов». И в этом заключается объяснение также того, почему господин обязан обеспечивать сыновей. Дозы змецат зэр шайхус цумов. Это связано с их близкими отношениями к отцу, с отношениями их к отцу. Кшэм вирис хайвэ мизэнезу овэвит. Подобно тому, как он обязан кормить раба, отца, который продался к нему в рабство. А зои зэр хайв цушпайзэн дмхэйлэка ов возэс до инбонов. Точно так же он обязан кормить, заниматься обеспечением той части отца, которая выразилась в его сыновьях. Дальше большая скобка на два абзаца. «Алпи зэй юмтэк эйгдэр хэмшэх ин посук упирэш раши». И отсюда станет хорошо понятным также продолжение стиха и комментария Раши ва ейцэ геймер гу ванов имей геймер эл ахузас авейсов йошув. И выйдет, так далее, он и сыновья его вместе с ним, к наследию отцов его вернуться. вернется. Мы уже говорили, что Раши объясняет это хузаса вейсов, как с хазоку, что раб, возвращаясь к нормальной жизни гражданской, он становится настолько же уважаемым членом общества, как его отцы, как он был прежде, предположим. «Эру вонов зайн бениден диден эйн мициюс», то есть он и его сыновья представляют собой с точки зрения описываемых событий одно целое, одно существование. «Валдер зе мамаш гува висов», и подобным образом совершенно он, в смысле раб, и его отцы, то есть то, с чего он сам начался, его предки. «Уви мейла ешува лехузаса висов», и само собой разумеется, существующимся образом, он возвращается к уделу своих отцов вместе со своими сыновьями. То есть это все одна цепочка. Его отцы, он сам и его дети. «Ве алпизе юмтек вос раши тайшт пшути шель микра ве лахузас ависовел квойд ависов». И отсюда становится предельно ясным, почему Раши хорошо выстраивается, почему Раши объясняет с точки зрения простого смысла «ахузас ависов» славу его отцов, как славу его отцов, на первый взгляд. Ахуза все-таки это наследие в плане имущественном, то есть, ну, так, честно говоря, если бы со словариком я переводил это место, то без всякого сомнения я перевел бы его как то, что этот человек возвращается в имение своих отцов, там, куда-то вот на родину предков, короче говоря, вот там, где у его отцов был земельный надел, скажем, вот он туда возвращается. Раши с точки зрения простого смысла объясняет это ахузаса вейсов как ну, вот статус, социальный статус, там, или, не знаю, общественное положение отцов, его отцов. «Кшем вмиторнит оптейн де мевит фон зайны киндер», подобно тому, как мы не можем отделить раба от его сыновей, в смысле, он попал в рабство, и сыновья не имеют к нему отношения. Нет, его сыновья остаются его частью, одним существованием с ним, в связи с чем господин должен их обеспечить питанием. Подобно этому, азой торминитевит нитоптейнфунавейсов, точно так же мы раба не можем отделить от его собственных отцов, от его предков. То есть, вернувшись из рабства, он с ними воссоединяется. Вейля хузаса висов, квейля висов ешув. То есть, он, возвратившись из рабства, автоматически оказывается в... возвращается к раскрытию своей связи с своими предками. Юд. Фунди ньоним уфлоем алдерах аремес ин пируш раши. То есть, ну, здесь мы полагаем разрешенными вопросы, поставленные нами в начале беседы. То есть, данное место мы обсудили. Теперь дополнительные факультативные отрывки, факультативные моменты. Удивительные вещи, которые образом намека содержатся в этом комментарии Раши. Дринин фун верн фаркоев талс эвет из аремес эйв иня на голус. Возможность, сам вот этот институт продажи в рабство, евреи имеется в виду, намекает на изгнание. Зогдер посук, а сайдер авун, сайбонов, говорит нам посук, что как отец, так и его сыновья, сайки вьохалавину шабашумаим, он сай идного зайн боним лумоким, то есть с точки зрения данной возможности, данного намека, скажем, идея продажи в рабство намекает на изгнание. С этой точки зрения, кто отец сыновья? То есть Всевышний и с Боним Атым Лашим Элокейхам, дети вы Богу Всесильному вашему, вот евреи, Боним Ламоким, сыновья Вездесущего. «Зайны навек фун ин голус, камаймер рашби, хавивин исроль, лифнея козбуши, бихол моким шиголуш, хиней махэм». Вот они вместе попадают в рабство. В соответствии с известнейшим высказыванием мудрецов, любимы евреи Богом до такой степени, что куда бы они ни, где бы они ни оказались в рабстве, шхина следует за ними. Шхина уходит в изгнание вместе с ними, как бы. «Оивдем брэнгт Раши маймер Раби Шиман». И вот по этому поводу Раши приводит высказывание по поводу этой ситуации на данном уровне теперь. Раши приводит высказывание Раби Шимана «Вос андгалт ноха гресен нейфту», который обладает еще более выдающимся хидушем, предъявляет еще более выдающийся хидуш. «Нит но раскол моким шиголу исроль шхина и махэм». Не только в какое бы место евреи не вышли в изгнание, шхина выходит в изгнание вместе с ними. Но Радраба, напротив того, им гу ним карбонов миме хорон бетмия, задает риторический вопрос Раби Шимон. Понятно, что здесь очень интересно все это завязывается, потому что Раби Шимон, ну, в определенном смысле основоположник раскрытия внутренней Торы, тайной Торы, Кабалы. И естественным будет усмотреть в его высказывание внутреннее содержание вот такого рода. Так вот, что он говорит фактически? Риторический вопрос, который нас заинтересовал с точки зрения простого смысла выше, он здесь нас тоже интересует с точки зрения внутреннего смысла. Если он продался, то кто тогда продал бонов мимехорон? Кто тогда продал его сыновей? Вопрос. Бишла модерейбештер кинкензик вьехал фаркофин голос. То есть Всевышний, он, да, вот он может последовать в изгнании. Всевышний всемогущ. Поэтому безграничный Всевышний может себя кевьёхов загнать в изгнание, ограничить изгнанием. Валерес амакол ёхал в мейле кенерзихм арайнштелн ин голус унцузамен дермит нитништаны верндур голус. То есть он может себя, всемогущий Всевышний может себя вставить в изгнание и вместе с тем остаться неизменным. То есть не измениться в результате голоса. Обербонов мимихурон. Но и, там, типа, если он продался, у Всевышнему захотелось по какой-то причине, да, он счел нужным оказаться в изгнании, вставить себя в изгнание, спуститься в изгнание вместе с евреями, то хорошо, будет, он всемогущий, он спустился в изгнание, все равно остался неизменным, но сыновей его кто продал? Викен фаркойфен бонов, иден голос, кто обладает правом, наверное, кто способен продать его сыновей, то есть евреев, в изгнание. Эйб голос год ашлита эйфа иден, то есть если изгнание обладает властью над евреями, кендых баим ничтейн беголуй азерезм бен лакотшбургу, то есть если ситуация изгнания, в которую загнаны евреи, она изменяет их, то она, на первый взгляд, меняет и вот эти отношения сына с отцом. То есть становится неочевидно, что евреи, они дети святого благословенного. Энферт Рашби отвечает Рашбия, «Досвос бонов зайнанный голос изерме мернит в визейре ун легаби зейра мизейнес цорхи агуф». Отвечает Рашби, что то, что сыновья его, то есть евреи, оказываются в изгнании. Говорится здесь о том, что они тоже, вот, получается из стиха, что они как будто бы тоже в изгнании. Это не более чем указание о их пропитании и касающееся их пропитания, то есть их телесных нужд. «Зей гейн адур дур голос». Они проходят через изгнание. «Демсара медина». Вот эти вот «цорхи агуф». Нужды их материальные, нужды их пропитания во время изгнания транслируются им свыше тоже, поскольку все исходит свыше, но просто не так непосредственно, как в земле Израиля, скажем, идут, поступают к ним через вельможи данного государства, высшего вельможи, как я понимаю, материальных носителей власти в этом государстве. Обердинный шумов он наидный знит фаркой геворнин голос хасвешолым. Но душа еврея, она не продана, не дай бог, в изгнание. Кефидга маидуа, как в соответствии с известным высказыванием из речи, которую произнес предыдущий ребе, убывая в ссылку в Кострому во время известных событий 12-13 Тамуза. Прощальная речь, это произнесенная им на вокзале при убытии в Петербурге. Нор унзеры гуфим зайн иберги гебнен голос. Только наши тела переданы в изгнание. Обера унзеры нишомы изготмен голос нит фартрибн. Но наши тела, они голос, но наши души голосом никаким образом не подчинены. Он иншибет малхиес нит иберги гебн. И рабству по подчинению царствам, в смысле не еврейской власти, они никак не подвержены, они никак не преданы. Еще раз этот момент очень красивый, но нуждающийся в додумывании, на мой взгляд, то есть надо его самостоятельно додумать слушателям, я так полагаю, вот эта вот конструкция, которая обозначается нашим стихом, именно в том ключе, в котором мы ее проговорили. То есть, мы могли бы подумать, что речь идет о том, что сыновья проданы в изгнание. Нет, речь идет, когда пасук говорит, и выйдут сыновья его вместе с ним, пасук говорит не о сыновьях, которые были в рабстве, и поэтому они вместе с, вместе с отцом выходят из этого рабства. То есть, не о рабстве сыновей, а об обязанности господина о них заботиться, которая снимается с господина по выходу их из рабства. Вот так же с точки зрения внутренней, если видеть, забраться туда, вглубь этих слов Торы, и увидеть там разговор о изгнании и освобождении, то вопрос риторический каков? Всевышний попадает в рабство, ну хорошо, это его право, его, там, его способность, его право и так далее. Можем удивляться, как это Шхина загоняет себя в рабство, но это загоняет себя в изгнание, но это совершенно отдельный разговор, не нашего ума, строго говоря, дело. Всевышний как-то это делает. Ну, а почему и как и зачем его сыновья попадают в рабство? Их-то кто продал? Кто может их загнать в рабство? И ответ, так вот, они в рабство не попадают. С точки зрения духовной, они в рабство не попадают. То, что стих говорит о том, что они выходят вместе с отцом, это означает, это касается только их материальных нужд, которые в тот период, когда они находятся в рабстве, в тот период, когда они находятся в изгнании, транслируются им через господина. Через нееврейские власти, под которыми они живут, скажем. «Дос вас гизагивена хурбан издос блойзбена гетам гдергашмиус» — разрушение, которое произошло в свое время, разрушение храма. И разрушение храма в самом широком смысле. Все бедствия, которые происходили, которые постигали еврейский народ на протяжении всех тысяч лет изгнания, это касается только материальности. Дергашмисун бейсамигдеш, дьецин да авоним. Касается только материальности храма, только дерева и камня. Воз и взы, готми гигебна магой ашлита, над которыми неевреи, да, может обладать властью. Обер эйдер дер амитиса бейсамигдеш. Но над истинностью бейсамигдеша, бейсамигдеша рухони, над духовным бейсамигдешем, валдер зе, «Ивдем васули мигдеш гемер бесихом» и подобным образом над тем храмом, который евреи строят внутри себя. Как сказано, «Пускай сделают мне святилище, я поселюсь внутри них». «Дарбейза мигдеша вос издоин едр идн», то есть бейза мигдеш, который присутствует в каждом еврее. «Гота гойкен шлитенит», не евреи не обладают никакой властью. «Ун индем из ни чайкен хурбан и». Этот храм, он не подвержен ни в коей мере никакому разрушению. Кенмен Мейна, так вот мы можем подумать. Азбенеге, Адемизейн, Салкол, Понин, Цорки, Агуф. Ход голос Яшлит, Эйфаидн. Мы можем подумать следующую вещь. Ну хорошо, в духовном смысле евреи не попадают в изгнание, но в материальном-то смысле, с точки зрения обеспечения, скажем, их материальных нужд, они, да, находятся под властью нееврейской, они, да, находятся под властью изгнания. «Суфинзи хасвешолэм вискум тейзм бай анит идн» — и вынуждены, получается, ну, раз они с материальной точки зрения обсуждали это как умозрительный вопрос в предшествии одной из предшествующих бесед, ну, значит, с духовной точки зрения, да, веди себя как еврей, а с материальной точки зрения, ну, ты уже вот по воле Всевышнего ты находишься во власти нееврейской, находишься во власти изгнания и подвержен там влиянию, должен быть подвержен влиянию, находишься под прессом нееврейских обстоятельств, скажем, так ведись, может быть, надо тогда вести себя в материальном, вести себя как нееврей. «Зогт Раби Шимон Миканши Раби Хайо Бемизейнес Бонов», отвечает Раби Шимон отсюда, из этого стиха мы учим, что господин обязан кормить его сыновей. «Рейбештер мэлготнор гиволт аз демизэнс фунитн безмана голзон дур гейнм сара медина». То есть то, что Всевышний специальным образом, и тому есть глубокие объяснения, зачем это так, Всевышний захотел, чтобы во времена изгнания обеспечения еврейского народа проходила через вельможу государства, то есть, ну вот, через нееврейскую среду, скажем, опосредованно через сотворенность, через мирское. «Обер дер сара медина готнит киншум дея, цир зол гебн идн зейр мезейн содер нит». Но при этом сара медина, вот этот самый, значит, ну, скажем, не, с точки зрения на совсем материальном уровне, не еврейская власть, на более духовном уровне, то духовное начало, которое оживляет эту нееврейскую власть, наделяет ее способностью, она не является решающим фактором, она всего лишь топор в руках дровосека, выражаясь известными словами известной метафоры. Она не решает, кормить евреев или нет, то есть это не ее полномочия. Она является всего лишь передаточным звеном, всего лишь каналом, через который Всевышнему захотелось, чтобы евреи получали вот таким вот оригинальным образом, получали пропитание. Эрес Блойский Гарзенбейт находится в бою, всего лишь топор в руках рубящего. «Ун нохнер, и более того, эрез михуев цубазор гниден бихол цархеем агашмием». Это власть, то есть нееврейская власть, не только тем, что она обеспечивает евреев, не делает их обязанными, тем более следовательно, обязанными в смысле благодарными, там, скажем, даже обязанными в смысле, ну вот, тем более обязанными следовать каким-то правилам, заведенным этой властью, там, следовать нееврейской морали, скажем, в противовес еврейской морали Торы, скажем. «Увемейла бакумен идн эйх». Да, так Раби Шимон делает хидуш, в определенном смысле, вернее, проскрывает нам хидуш, совершаемый Торой. «Господин обязан содержать сыновей его». То есть, это обязанность, которая лежит с точки зрения верха, с точки зрения небес, на нееврейской власти заниматься обеспечением евреев. «Умейла бакумен идна их безмана голос бнейхаю мезей нервихи биту ваниры ваанигла». И по этой причине также во времена изгнания получают евреи, ну, это, понятно, что это зависит от обстоятельств, зависит от того, как складной рифмы могут получить, и Рэбе, вот это в форме утверждения, а может быть, в форме благословения и пожелания высказывает, получают также во времена изгнания все возможные блага детей, здоровья и пропитания, изобильное, добром раскрытым и видным, видным и раскрытым.